Обворожённая. Светлана Гороховская. От всего сердца благодарю дорогую сестренку Валентину Тимошенко. Твои проникновенные стихотворения удивительно гармонично вплелись в канву истории. Восхищаюсь твоим талантом.
Глава первая. Четкий след от утюга на самом видном месте сдетонировал агрессивный взрыв. Оливия пнула кровать. Отколовшийся кусок лакировки немного привел в чувство. Тупо уставившись на разбежавшиеся от скола трещинки лучики, ужаснулась содеянному. В очередной раз она бежала от самой себя. Только в этот раз окончательно и бесповоротно разругавшись с родными. «Через 5 минут подойдет Платон». Не может же она явить себя в лоснящейся на попе юбке. Катастрофа. Черное платье надевать категорически не хотелось. Она сама установила для себя правило равняться на собственное отражение. Мое отражение — фортуны притяжения. От темной тени в зеркале сбежит богинюшка, гадалки не ходи. Эх, при других обстоятельствах могла бы помочь горячо любимая тетя. Провозгласив, однако, независимость, полагаться теперь следует исключительно на собственные силы. Как полагаться на то, чего нет? «Виу, виу, виу!» Угораздило кого-то на звонок входной двери установить вой сирены скорой помощи. За неделю так и не привыкла. Выбор невелик — зеленая юбка либо черное платье. «Виу, виу, виу!» Господи, 2 месяца не прошло, она должна соблюдать траур. Добро пожаловать к унылому психологу. Нырнем в пучину грусти вместе. Прости, Феденька, твоя смерть швырнула меня на самое дно. Во всех смыслах. Виу, виу, виу. Я уже думал, прекрасная Оливия, что вы решили отказаться от встречи со мной, шагнул в прихожую Платон. Ни в коем случае. Немного увлеклась медитацией. Проходите, пожалуйста. Указав клиенту на кресло, зажгла зеленую свечу. Поплывший по комнате аромат печенья успокаивал, настраивая на рабочий лад. Как вы себя чувствуете? Голова все-таки болит. Не удержался, проглотил таблеточку с утра. Простите себя за это. Хотелось верить, намертво приклеенная улыбка не походит на оскал Квоки. Она выложила на стол метафорические карты, но предлагать поиграть сходу не решалась. Одну проблему видела прямо сразу. Платон явно считает себя достойным участи лучшей кредитного эксперта в банке. Несоответствие работы вашим ожиданиям запросто может вызывать головную боль. Порой нам кажется вселенской несправедливостью, не заслуживающей внимания мелочи. Оливия одну за другой выкладывала карты, поворачивая их картинками к Платону. Но не все подряд, только самые страшные. На одинокого волчара он никак не среагировал, как и на кладбищенские врата. Долго рассматривал злобного, кующего меч кузнеца, опутанный якорь. Взорвали его, однако, ветряные мельницы на болотах. «Я его ненавижу!» «Отлично!» Быстро же они отыскали причину. Напыщенный индюк выдвинул на должность начальника, другого человека. Хотя с самого начала обещал ее мне. Я психанул. Договорился о переводе в другое отделение с повышением. Руководитель офиса не отпустил. Выпустив мельницы, теперь крутил он в руках песочные часы. Время уходит. Пенсионеры никому не нужны. Да, дружок, возраст у тебя в голове. Сколько ему? Навскидку чуть за 30. Хотя блондины, как правило, выглядят моложе. В костюме и белой рубашке, похоже, чувствовал он себя вполне комфортно. Явно на маникюренные ногти, красиво уложенные волосы. Платон, безусловно, готов принять большие деньги. Скажите, как вы отреагировали на повышение коллеги? Высказали начальнику свое неудовольствие? Ведь если вас оставили, наверняка понимают вашу ценность как работника. «Ничего я ему не сказал», — неожиданно резко вскинулся Платон. «У меня пока еще есть голова на плечах,
От этого фактически ничего не изменится.
Не хватало завоевать репутацию склочника. Предпочитаю, чтобы меня оценивали исключительно за мои деловые качества. Обидно только биться башкой о глухую стену».
Оливия обратила внимание на чистоту использования головы не по назначению. «Лицемерие в процессе общения с начальником, несоответствие мыслей ваших и слов приводит к головной боли. День за днем вы заставляете себя делать то, что вам не нравится, таким образом недооценивая себя».
«Вы, конечно, милая девушка, Оливия», — он криво усмехнулся, — «но подобные предположения...»
«Отчего же в таком случае вы явились ко мне? Шли бы к цефалгологу?»
«А если у него опухоль?»
«Не исключено. Первопричину в любом случае стоило отыскать в психосоматике». Свеча сгорела наполовину. Оливия специально выбирала свечи, которых хватало ровно на полтора часа, избавляя себя таким образом от необходимости постоянно отвлекаться.
«Благодарю». Поднявшись, Платон направился к двери. Намереваясь в случае необходимости отстаивать материальные интересы, Оливия топала следом. Но этого не потребовалось.
«Я боюсь докторов», — неожиданно выдал Платон. «И неутешительного диагноза тоже. Спасибо вам большое. Извините, если разочаровал».
Он выложил на тумбочку конверт с банковским логотипом. Оливия кивнула. «Прошу вас поужинать со мной сегодня вечером».
«Обалдеть! Такие сложности, чтобы просто пригласить в ресторан?» Хотя с самого начала Платон не казался простым и понятным. Наверняка финансы избирают профессии люди априори безэмоциональные. Сейчас, однако, это именно то, что доктор прописал. Голос совести несколько раз безуспешно пытался пробиться сквозь пучину отчаяния. Глядя на пляшущее пламя быстро догорающей свечи, она безумно жалела себя. В новогоднюю ночь, при до конца невыясненных обстоятельствах, трагически погиб ее муж.
Примечание в сноске. Историю загадочной гибели мужа Оливии читайте в романе Светланы Гороховской «Убийственный фарс».
Приехавшие как раз в гости на каникулы Лиза с Германом здорово поддержали, как и прискакавший на похороны из Владивостока Эдичка. Именно нездоровая любовь братца кинула Оливию прошлым летом в объятия малознакомого Федора. Она уехала почти за 400 километров, якобы замуж, заранее, впрочем, догадываясь о недолговечности подобного союза. Оставаться одна-одинешенька в чуждом большом доме за 3-9 земель после похорон не пожелала и вернулась во Владивосток вместе с родными. И снова они оказались с Эдичкой один на один в отчим доме. Старая бабушка Ада не в счет. Когда-то они жили там все вместе. Мама с папой, она со старшим братом и сестрой, и родная тетка Лиза. Родители Оливию не любили, искренне недоумевая, как у русоволосых могла родиться смуглая кудряшка. С самого рождения бездетная Лиза возилась с маленькой Олюшкой. Позже, родив без мужа Эдичку, они практически продолжали жить втроем. Подросшая Оливия присматривала за братцем, Лиза за ней. Она в нем души не чаяла. Но когда в 16 он заявил, что любит ее совсем не братской любовью, испугалась. Никто, кроме Лизы, об этих чувствах не догадывался. А той же ни у нее, ни у Эдички секретов не было. Что на самом деле испытывала по этому поводу тетка, непонятно. Открыто ничью сторону она так и не приняла. Как и внезапно объявившийся спустя 20 лет отец Эдика, Герман. Они вчетвером считали себя дружной семьей. Но в отличие от флегматичной Лизы, возможность союза между кузинами Герман отрицал категорически. Считал проходящим гормональный всплеск 20-летнего юноши, полагаясь на здравый смысл старшей и, следовательно, более мудрой сестрицы. Она же подвела дорогих людей, не оправдала ожиданий. После бегства с места так и несовершенного греха Эдички первым порывом было слиться обратно в таежную глушь.